Добрый день, дорогие друзья. Большое спасибо Алексею. Мы действительно продолжаем серию бесед по книгам Неемии и Ездры. И в прошлый раз мы изучали... Сейчас, одну минутку, справлюсь с переключателем. Да, все, прошу прощения. В прошлый раз мы изучали первую часть книги Ездры, которая, третья глава книги Ездры, и мы смотрели на то, что в жизни все встает на свои места, когда мы начинаем прославлять Творца. Тема сегодняшней проповеди называется «Тиранию неотложного преодолеваю, когда Божьи цели из виду не упускаю». Как уже сказал Алексей, очень многие из нас сегодня находятся на детском и подростковом выезде, и наш пастор Константин Лысаков находится там же. Безусловно, я присоединяюсь к призыву Алексея молиться и за них, и за Константина, который, если я не ошибаюсь, сегодня там должен проповедовать. Но его отсутствие дает мне определенную степень свободы вспомнить о той ошибке, которая была сделана им много лет тому назад в одной из своих проповедей. Проповедь, как всегда, была замечательная, но и ошибка оказалась достаточно значимой. Не богословской, нет, но сущностной, онтологической. Целая категория людей была названа неверно. Желая охарактеризовать рассеянность некоторых, Костя использовал примерно следующий пример. Он сказал: «Вспомните, вот в магазинах вы видите людей, которые в несколько такой суетливой манере в продовольственном магазине ходят с листочками, на которых написан список продуктов, которые надо купить. Вот это глубоко забывчивые люди». Вы знаете, я еще на память не могу сказать, что очень сильно жалуюсь, но я должен сказать, что это не забывчивые, это не глубоко рассеянные люди. Это люди глубоко женатые. Вот точно такой листочек у меня присутствует каждое воскресенье, когда меня отправляют за покупками, и на нем присутствуют такие приписки, как «И не забудь обезжиренный черничный йогурт и салфетки персикового цвета». Это не символ забывчивости, это символ статуса, это нечто вроде обручального кольца. В защиту нашего пастора я хочу сказать, что эта ужасная, чудовищная ошибка была им сделана много лет тому назад, задолго до его женитьбы. Сейчас, мне кажется, ее повторение мало вероятным. Если серьезно, как часто вы делаете вот подобного рода списки? Я не имею в виду для того, чтобы сходить в Ашан, а списки дел, которые вы хотели бы сделать. И как часто, сделав подобный список, вы его откладываете, равно как и дела, которые на нем написаны. Сегодня мы будем говорить о том, как важно не откладывать дела, которые мы делаем. И прежде всего, те дела, которые мы делаем или можем сделать для Бога. И как важно не откладывать то, что является самым важным делом, а именно приобретение веры, веры в Иисуса Христа, как это важно не откладывать на потом. И сегодня мы будем говорить об этом, используя вторую часть третьей главы из книги Ездры. И давайте в почтении к Богу и Слову Его встанем и прочитаем эти строки вместе. «Они начали давать деньги каменщикам, и плотникам, и еду, питье, и масло жителям Сидона и Тира, чтобы те привозили морем кедровые бревна с Ливана в Яфу с разрешения Киры, царя Персии. Во второй месяц второго года после того, как они пришли к Божьему дому в Иерусалиме, Зарававель, сын Шеалтиила, и Иисус, сын Исидека, и все остальные их соплеменники, священники, левиты и все, кто вернулся в Иерусалим из плена, приступили к работе, назначив левитов от 20 лет и старше следить за строительством дома Господа. Иисус со своими сыновьями и братьями, и Кадмиил со своими сыновьями, потомками Гадавии, и сыновья Хенадада со своими сыновьями и братьями, все левиты, вместе начали следить за строительством Божьего дома. Когда строители заложили основание дома Господа, священники в своих облачениях и с трубами, и левиты, сыновья Асафа, с тарелками заняли свои места, чтобы восславить Господа по наставлениям Давида, царя Израиля. Они пели попеременно, возвеличивая и благодаря Господа. Он благ, милость его к Израилю навеки. И весь народ отвечал громким криком хвалы Господу, потому что основание дома Господа было заложено. Но многие из старых священников, левитов и глав семейств, видевших прежний дом, громко плакали, глядя, как закладывается основание этого дома, а многие кричали от радости. Крики радости нельзя было отличить от плача, так шумел народ, и шум был слышен далеко. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы молим Тебя, великий, чудный, удивительный Господь, наш Создатель, наш Небесный Отец, прости нам наши грехи, Господь, наполни нас Святым Духом. И дай, Господи, нам понять, каким образом мы можем не откладывать на потом все то, что связано с Тобой, Господь. Дай нам увидеть и понять, как важно не откладывать на потом, как важно не отлагать самое главное – обретение веры в Иисуса Христа, обретение через это вечной жизни. В святое имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа мы молим Тебя об этом. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Давайте начнем с достаточно банальной констатации. Мы все очень любим откладывать дела, прежде всего дела важные. И для этого существует целая культура отлагательства, например, такие дела, как правильно питаться, вести размеренный образ жизни, начать читать хорошие книги. Мы, начнем, наверное, не сейчас, а с понедельника, а лучше с еще более круглой даты, как то, например, с начала Нового года. И таким образом мы откладываем и откладываем подобного рода важные дела, подобного рода начинания, причем это уже появляется тот Новый год, который начинается с понедельника и так далее. Вот эта культура, вот это умение откладывать, она в принципе настолько развита, что мне кажется, что в календарях людей, ее исповедующих, вполне можно было бы поместить вот эту дату. 1 января 2024 года. Согласитесь, что может быть удобнее для того, чтобы начать новую жизнь, как не 1 января 2024 года, 1 января високосного года. Но если серьезно, позвольте задать следующие два вопроса. Первое. Относится ли к тому, что вы откладываете, к тому, что мы откладываем, духовная жизнь? И если на этот вопрос мы отвечаем «да», то давайте поздравим друг друга с тем, что мы являемся людьми правдивыми и искренними, и попытаемся ответить на второй вопрос. Каковы причины, почему мы это делаем? Почему вопросы, связанные с духовной жизнью, откладываются на потом? И здесь, если послушаешь тех людей, для которых духовная жизнь становится фактором таким вторичным, факультативным, то не можешь не обратить внимания на длинный список очень серьезных внешних обстоятельств, которые делают подобного рода отлагательства едва ли неизбежным. Складывается ощущение, что человек находится под гнетом жесточайшей тирании вот этих обстоятельств. И как результат мы откладываем, человек откладывает дела, связанные с духовной жизнью, используя огромное количество самых разнообразных отговорок. И возникает ощущение, что да, вот это тяжелое бремя, тяжелая жестокая тирания внешних обстоятельств, она преследует нас повсюду, не давая нам возможность ходить в церковь более или менее регулярно, препятствуя тому, чтобы участвовать в малой группе. Мы не можем из-за этих непреодолимых, чудовищных внешних обстоятельств посещать членские собрания, которые от силы бывают раз в 3 месяца. Мы никак не можем быть задействованным в служении, а о том, чтобы регулярно действовать, регулярно жертвовать, и речи быть не может. Давайте мы посмотрим на то, вот насколько у израильтян, которые построили жертвенник и вроде как приступили к строительству храма, эти обстоятельства были. И если да, почему они не воспользовались ими? Начнем с того, что посмотрим, были ли вот эти обстоятельства, вот эта жесточайшая внешняя тирания у израильтян, которые только что построили жертвенник, богослужения на нем возобновились. И, казалось бы, аргументации израильтян могут стать 2 очень сильные и проверенные жизненным опытом пословицы. Первая из них выведена в заглавие слайда: «Лучшее – враг хорошему», или инверсивный вариант: «Хорошее – враг лучшему». Посудите сами. Жертвенник, мы об этом говорили в прошлое воскресенье, построен. С его использованием возобновились богослужения. Судя по всему, конфликтов с недружелюбными соседями удалось избежать. Вот он, статус-кво, вот она, стабильность. Стоит ли идти дальше? Вы понимаете, вот здесь приходит на ум вторая пословица: «Не буди лихо, пока оно тихо». Зачем строить храм? Зачем теперь, так несколько беря это в скобки, не то, что вообще не строить, нет, об этом речи не идет, но зачем теперь строить храм? Ведь строительство храма, израильтяне-то, конечно, об этом не знали, но мы-то знаем, что строительство храма может являться сильным раздражающим фактором. Я понимаю, что моя аналогия не очень уместна по сути, но внешняя оболочка вполне совпадает. Вспомните, против чего не так давно протестовали в Екатеринбурге. Это было строительство храма. Итак, у израильтян все работает. Жертвенник построен, богослужение возобновилось. И не стоит ли в тактических целях подождать? Год, другой, третий, может, 5 лет, может, 10. Что спешить? Что не помедлить со строительством? Что не погодить? Вот что не погодить? В сатирическом фильме Георгия Товстоногова «Балалайкин и компания» в качестве обретения благонамеренности и статуса политической благонадежности Алексей Иванович в исполнении Валентина Гафта убеждает своего более неуемного и более деятельного товарища Глумова, что лучше, голубчик, погодить, приспособиться, что ли, уметь вовремя помолчать, позабыть кое о чем, лучше погодить. Вот скажите, пожалуйста, вам случалось годить? Случалось ли вам заниматься всем, чем угодно, кроме того, что нужно? Это может быть, вот здесь открывается такой список, это может быть изучение пейзажа за окном, заточка 15-го по счету карандаша. Ну, соцсети, естественно, куда же без них. Это может быть творческое изучение интернета на предмет, а что тут еще есть. То есть вот подобного рода делишки вместо того, чтобы заниматься каким-то нужным и правильным делом. Если да, если ответ да, то позвольте всех нас поздравить. Это не лень, это не пустая трата времени, это никоим образом не какое-то безделье. Нет, вернее, это все вместе взятое, но называется очень красивым словом. Называется это словом прокрастинация. Это привычка откладывать, привычка благоприобретенная, привычка откладывать важные дела на потом под предлогом дел менее важных, ежеминутных, и вот которые надо сделать, ну, наверное, надо сделать прямо сейчас. Вы знаете, это что-то напоминает вот те заветные 5 минут. Вот прозвенел будильник, мы понимаем, что надо вставать, и сон уже не в радость. Но мы поворачиваемся на другой бок и говорим, ну вот я еще 5 минут посплю, хотя мы понимаем, что ну спать-то уже не надо. Я приведу потом вот эту цитату целиком, но в принципе вот это ощущение, вот это состояние, оно может быть описано следующим образом. Человек медлит стряхнуть сон. Сон уже неприятен. Но он, однако, спит и спит. Хотя уже пришла пора вставать. И давайте будем честны с собой. Вот это состояние прокрастинирования важных дел может привести к тому, что мы чего-то не успеем. Мы куда-то опоздаем, и хорошо, хорошо, если это будет разовое опоздание на работу. А вот теперь представьте, если мы откладываем какие-то вещи, которые даже не очень нужны нам, мы откладываем, прокрастинируем, если угодно, те вещи, которые нужны другим людям, может быть, нашим близким, может быть, нашим друзьям, может быть, нашим коллегам. Вот. Будет ли успокоено наше совестливое чувство, когда мы будем размышлять над тем, что мы могли бы этим людям помочь, но мы потратили время, отведенное нам, на разглядывание фотографий кошек в социальных сетях? И то же самое, и гораздо серьезней, с духовной жизнью. Вот вспомните определение прокрастинации. Это когда ради сиюминутного и не очень нужного дела мы откладываем дела гораздо более важные. Переводя это в духовную плоскость, получается, что мы откладываем ради дел мирских дела, которые мы могли бы сделать для Бога. Таким образом, мы ставим на первое место мир, а на второе – Божья благодать. Мы ставим на первое место мирское бремя, а на второе – все то, что мы могли бы сделать для нашего Господа. И теперь я привожу цитату целиком. «Мирское бремя нежно давило на меня, словно во сне. Размышления мои о Тебе, Господи, походили на попытки тех, кто хочет проснуться, но одолеваемые глубоким сном вновь в него погружаются. И хотя нет ни одного человека, который пожелал бы спать, бодрствование по здравому и всеобщему мнению лучше». Но человек обычно медлит стряхнуть сон. Сон уже неприятен, но он, однако, спит и спит, хотя пришла уже пора вставать. Это слова Августина в его исповеди. Если мы ради вещей, относящихся к миру, ставим нашу духовную жизнь на второе, на третье, на четвертое и так далее места, мы делаем очень неправильный выбор. Если мы откладываем дела, которые мы могли бы сделать для Бога, ради дел мирских, мы делаем неправильный и опасный выбор в пользу мирского бремени, а не Божьей благодати. Израильтян не надо было убеждать в том, что работа на Божьей Неве, работа для Бога является наиважнейшим приоритетом. И поэтому они приступили к строительству храма сразу же, без отлагательств, внимательно и хорошо продумав все то, что было связано со строительством заранее. И вот здесь, говоря о том, что они все сделали заранее, давайте поговорим о пользе планирования. Вопрос следующий я хотел бы задать. Как вы думаете, вот надо ли к работе, которая связана с нашей духовной жизнью, готовиться заранее? Надо ли здесь что-то заблаговременно планировать? И вопрос не праздный, и, надеюсь, не риторический, потому что хочется сказать: Господь, ведь Ты всемогущ, Ты всесилен, Ты всезнающ, аминь. Соответственно, готовиться к тому, чтобы что-то для Тебя делать, я, наверное, не буду, потому что я верю в то, что Ты создашь соответствующие условия для меня, чтобы я послужил. А я, когда эти условия будут созданы, соответственно, внесу свою посильную лепту. Пересказывая одну восточную мудрость, Константин Паустовский, вот его фотография на экране, сказал примерно следующее, что любое путешествие, а путешествовать он умел и любил, состоит из трех этапов. Второй этап – это путешествие, ну, как раз вот перемещение в отрезке какого-то времени из точки А в точку Б. Третий этап – это воспоминания о путешествии и его результаты. Ну, если использовать такую отпускную тематику, то это загар, привезенный из Турции, если вы там отдыхали. Простуженное горло, комариные укусы и тоска по солнцу, если вы отдыхали в Подмосковье. А первый этап – это подготовка к путешествию. С работой то же самое. Работа – это тоже трехэтапное нечто. Второй этап – это непосредственно деятельность. Третий этап – результаты ее. А первый этап – это подготовка к работе, без которой вторые два этапа либо не получится, либо получится плохо. И здесь вот позвольте мне сделать такой творческий симбиоз, то есть берем путешествие, берем работу для Бога, соединяем это вместе, и что мы получаем? Миссионерское путешествие. И я хотел бы в качестве иллюстрации того, о чем мы говорим, рассказать об одном миссионерском путешествии, которое получилось как раз из-за отсутствия планирования, как раз из-за того, что не было сделано вот этого первого этапа подготовки, он фактически отсутствовал. Ситуация следующая была, что братья из различных церквей, не очень хорошо знакомые друг с другом, решили отправиться в совместное миссионерское путешествие. Они более или менее договорились о маршруте, решили встретиться в аэропорту незадолго перед вылетом, кажется, это в Домодедово было. И вот когда они приехали, когда они стали собираться, выяснилось, что двое из братьев решили, приехав туда, они объявили о том, что они решили путешествовать в духе. И оказалось, что это не исполнение Святым Духом, а это вера в то, что Господь устроит все, причем настолько все, что они не только не купили билеты на самолет, они не взяли деньги для их покупки. И остальные были вынуждены бегать, покупать эти билеты, потом платить за этих братьев и все время, наверное, думать о том, что гневаться на своего брата – это нехорошо, и гнев не творит правды Божьей. Никогда об этой миссионерской поездке я не слышал, как об успешной. Мы читаем в Евангелии от Луки, а это слова Христа. о том, что при любом поприще, и он использует здесь пример с постройкой башни, надо все сделать заранее, нужна подготовка, нужно планирование, надо сесть прежде и вычислить издержки для того, чтобы понять, возможно ли эту башню построить. И израильтяне поступили именно так. Они приступили к строительству храма за 15 лет непосредственно до строительных работ. Еще во времена царя Кира они стали закупать необходимые строительные материалы. Поговорив о пользе планирования, давайте теперь поговорим о том, насколько важно и нужно и полезно привлекать к любому делу способных людей. В 90-е годы Борис Гребенщиков спел песню «Древнерусская тоска», в которой были примерно такие строки, что в Москве в небо лезут леса, турки строят муляжи Святой Руси за полчаса, намекая таким образом на весьма непатриотичное использование иностранных строительных фирм в строительстве отечественных культовых сооружений. Вероятно, предполагалось, что строительством должны заниматься исключительно те люди, кто соответствующую религию исповедует. Идея очень красивая, но утопична. И главное, мы не находим подтверждения этому в том отрывке ветхозаветном, который мы сегодня изучаем. В книге Ездры мы видим, что были задействованы в том числе жители Сидона и Тира. О тирянах мы не знаем практически ничего. Если я не ошибаюсь, они упоминаются в Библии 6 или 7 раз. Но сидоняне оставили о себе определенный след, в частности, как о народности, которая была далеко как не близка к народу Божьему. Эти люди, эти представители этих народностей, как я полагаю, и многих других, не являлись израильтянами. Они не были членами, они не представляли колено израильские, но тем не менее они участвовали в строительстве храма. И здесь важно обратить внимание, что руководство строительством, важно обратить внимание, что общий план строительства осуществлялся израильтянами. И прежде всего, поскольку это был храм Божий, в руководстве принимали участие левиты. Левиты – это отдельное, особое колено израильского народа, отделенное, обратите внимание, Господом. Это не в результате какого-то самоизбрания, это не в результате открытого или тайного голосования. Отделил Господь колено левиино, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Его и благословлять именем Господа. И неудивительно, что именно левиты, достигшие совершеннолетия, принимали самое активное участие в руководстве строительством храма. Они обладали непосредственным ноу-хау, они знали, каким должен быть храм согласно замыслу Божию. И, безусловно, строительство любое, и такого, и тем более храма, это является очень большим и непростым мероприятием. И, безусловно, очень многие люди с разными навыками и умениями принимали в нем участие. Здесь, понимаете, важно не то, что вот кто-то клал кирпичи, важно не то, что кто-то занимался тем, что наблюдал за общим ходом работ. Важно то, что каждый из израильтян использовал те дары, которые даровал ему Господь для того, чтобы Господу послужить. В послании к римлянам апостол Павел пишет о том, что труд людей, труд людей на Божьей ниве, он одинаково важен, хотя он может различаться, хотя по сути своей он не одинаков. Он пишет о том, что у нас у всех различные дары. Действительно, мы все очень разные, и у нас разные духовные дары. Это может быть дар пророчества, это может быть дар учительства, это может быть дар финансового служения. Главное, чтобы это было с радушием, главное, чтобы это было во имя и во славу Бога. Давайте теперь поговорим о том, насколько может быть важен положительный опыт. Родоначальник российской словесности, солнце русской поэзии, и он же наше все, как-то сказал одну из своих фраз, которые шагнули в пословицы, стали крылатыми, это то, что опыт – это сын ошибок трудных. И мы, в принципе, привыкли акцентировать внимание на важности негативного опыта. Опыт сын ошибок трудных, на ошибках мы учимся, обжегшись на молоке, начинаешь дуть на другие жидкости и так далее. Вот эта аффектация важности негативного опыта, она порой принимает несколько анекдотичные формы. Пассажирка одного из такси, сев в автомобиль, очень скоро поняла, что ей не слишком повезло, ее везет водитель-лихач. И она обратилась к нему, сказав: «Вы не могли бы ехать поаккуратнее и помедленнее, потому что мы иначе попадем в аварию». И водитель, искренне желая ее утешить, он сказал: «В аварию? Да ничего страшного, я уже был в 16 авариях». Ну, что называется, утешил. В обыденной жизни, в обычной жизни мы действительно придаем негативному, отрицательному опыту очень большое значение. Вот мы все знаем, как важно учиться на ошибках. Конечно, всегда хочется, чтобы ошибки были другими, но и свои тоже, в общем-то, относим к категории хороших учителей. Но, тем не менее, нельзя не обратить внимание на то, как важно учиться на положительном опыте, потому что если у нас что-то когда-то получилось, и если мы знаем, как это получилось, то мы потом можем этот успех, скорее всего, повторить. И при строительстве храма евреи повторяют порядок действий Соломона и Давида. Обратите внимание практически на 100% сходство того, что было во времена Давида и Соломона, с тем, что мы читаем в книге Ездры. Также были использованы сидоняне и тиряне. Также были закупаемы кедровые бревна. Во втором месяце Соломон начал строить дом Господу, и израильтяне в книге Ездры, мы также читаем, что они приступают к работе во втором месяце. Если у нас что-то получилось, если что-то удалось, опыт положительный, опыт, приобретенный в работе, в повседневной жизни, в служении, он очень важен. Очень важен, и нам надо тратить определенное время для того, чтобы понять, почему нам удалось тот или иной успех получить и по возможности применять вот этот хороший, положительный, позитивный опыт при других начинаниях. Как следует из советской песенной классики, нам песня «Строить и жить помогает». И когда мы размышляем, может быть, о некоторых людях, которые заняты работой, вот особенно такой монотонной, опять же, те же строители, может быть, вы можете вспомнить среди них тех, кто не приступают к работе, не включив музыку и порой достаточно громко. В нашем отрывке, уже ближе к концу его, мы видим, что при строительстве вроде как было музыкальное сопровождение. Мы видим, что священники в своих облачениях и с трубами, и левиты, с какими-то ударными инструментами заняли свои места. Может сложиться впечатление, что вот подобного рода музыкальное сопровождение было для того, чтобы подбодрить строителей, может быть, даже развлечь их. Нет, отнюдь это не так. Это, если это впечатление складывается, то оно ошибочно. То, что здесь мы видим, было сделано для того, для чего и строился сам храм. Это было сделано для того, чтобы прославить Господа. И прославляя Господа, не обязательно на музыкальных инструментах, особенно если вы ими не владеете, мы напоминаем себе, что иго его легко, что мы работаем не одни, но все, что мы делаем, во всем, всем, что мы делаем, мы славим того, кто дает нам успех. И начинаем ли мы важные дела с молитвы? Просим ли мы Господа о том, чтобы Он нам помог в том, что мы собираемся сделать? Благодарим ли мы Бога в том случае, если в результате вот какого-то нашего начинания нам что-то удалось сделать? Славим ли мы Бога за это? Благодарим ли мы Его в молитве? Израильтяне славили Бога все время. И давайте пусть это нам послужит примером, чтобы мы славили нашего Творца, ибо Он один достоин прославления. И уже практически завершая нашу беседу, давайте поговорим о критике и о похвалах. Вы видите, что вот в конце нашего отрывка мы наблюдаем ситуацию достаточно эмоциональной реакции на построенный храм. Кто-то радуется, а кто-то плачет, причем не совсем очевидно, что это за слезы. То ли это слезы радости, что в принципе бывает у людей наиболее эмоциональных, и в частности эмоциональных и пожилых, либо же это были искренние слезы, искренние печали, потому что люди видели славу предыдущего храма и, наверное, понимали, что превзойти ее или даже достичь, скорее всего, не удастся. Мы не знаем, мы видим, что действительно была очень сильная эмоциональная реакция. Но насколько важно вот здесь анализировать, что ее породило? Важно то, что это не отвлекло строителей от строительства храма во славу Божью. Их не отвлекло это от их основного дела. Вы знаете, я хотел вот здесь привести такой пример. В одной достаточно крупной фирме отдел кадров провел своеобразный эксперимент. Ну, условно достаточно, сотрудники были разделены на две категории, и одна категория писала на другую категорию отзывы на каждого из сотрудников с указанием их положительных и отрицательных качеств. Презюмировалось, что подобного рода мероприятия послужат тому, что люди, узнав свои положительные качества, станут, значит, еще сильнее их развивать и использовать, а увидев свои отрицательные качества, они воспримут это как конструктивную критику и, соответственно, с этими недостатками будут активно бороться. И в итоге это должно было способствовать производительности труда в этой организации. На самом деле, получив и положительные, и отрицательные отзывы, люди на рабочем месте во время работы предались различного рода рефлексиям и в ряде случаев выяснению отношений. То есть это никоим образом не способствовало тому, чтобы вот эта организация, эта фирма стала работать лучше. Давайте помнить о том, что когда мы делаем дела, да любые, но прежде всего, когда мы трудимся на Божьей ниве, вот этот внешний шум, внешние звуковые помехи, они будут всегда. С одной стороны, это может быть критика, и она может быть неприятна, но она будет всегда, всегда кому-то что-то не нравится. И это может быть радость. Это может быть похвала, которая приятна, но не совсем объективна. Вот Маяковский, чье фото промелькнуло несколько слайдов тому назад, сказал, что уж мы обойдемся без ваших похвал, вы только труду не мешаете. Какое влияние оказывает на нас критика? Расслабляет ли, отвлекает ли нас похвала? Помним ли мы вот о том, что вот этот внешний шум может быть вреден? Нам надо сосредотачивать свои усилия на том, чтобы служить Творцу. Не отвлекают ли нас вот эти внешние помехи от главного? И давайте вот теперь вспомним, о чем мы говорили в начале. Мы говорили о феномене благоприобретенной прокрастинации, когда мы отвлекаемся на вещи незначимые, мы отвлекаемся от главного, и мы откладываем вот главное на будущее, не замечая порой, как фраза «я это сделаю» становится фразой «я это сделал бы». То есть из будущего времени мы переходим в условное наклонение, а потом и в сослагательное, причем в прошедшем времени. Вот, наверное, самым страшным жизнеописанием любого человека будет примерно следующая конструкция. Он всего добьется. Это потом сменяется. Он может всего добиться, если. И, наконец, третья стадия, самая трагичная. Он всего добился бы, если бы. Ставится двоеточие, и начинается перечисление вот этих «бы». Если бы он был более целеустремленным, если бы он был молод, если бы он был здоров, если бы он был жив. Упомянутый ранее Борис Гребенщиков как-то спел, что есть люди типа жив и люди типа помер. Вот пока мы относимся к категории первой, пока мы живы, давайте не превращать нашу жизнь в коллекцию, давайте не превращать нашу жизнь в кладбище вот этих упущенных возможностей, среди которых дивным, но при этом страшным образом все вот эти прокрастинации венчала бы упущенная возможность превратить нашу жизнь в жизнь вечную, сделав это верой в Иисуса Христа. Не откладывайте возможность обрести спасение через веру в Иисуса Христа. Придите к Нему сейчас, если вы не верите во Христа. Придите к Нему сейчас в тихой молитве покаяния. Доверьтесь Ему. Примите Его как Господа. Примите Его как Спасителя. Получите у Него бесценный, великолепный дар прощения грехов и вечной жизни. Попробуйте также выделить время для того, чтобы понять, вот какие стратегические приоритеты в вашей жизни есть, что действительно важно. Подумайте о том, что Господь хочет, чтобы вы делали. Пусть это будет какая-то краткосрочная перспектива. А может быть, вы сможете сделать вот это планирование с Божьей помощью на несколько лет вперед, вплоть до 10 и более. И подумайте над тем, что на самом деле качественно смогло бы изменить, улучшить вашу духовную жизнь, переставив ее вот с этого несколько периферийного состояния на первостепенное. Мы будем говорить в следующий раз о том, как нам не отвлекаться на конфликты, также используя книгу Ездры. А сегодняшнюю проповедь позвольте завершить молитвой. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты всегда указываешь нам, что нам надлежит делать. Господи, мы не всегда это слышим, но не потому, что Ты говоришь тихо, а потому что, Господи, мы порой закрываем наши уши для того, чтобы не слышать Твой голос. Господи, молим Тебя о том, чтобы Ты дал нам ухо чуткое и сердце внимательное к тому, что Ты говоришь, к тому, что Ты хочешь для нас, к тому, кем Ты хочешь, чтобы мы были. Дай нам, Господь, быть верными Тебе. И дай нам, Господи, в своих жизнях, вот в то время, которое Ты отделил нам здесь, на земле, использовать те дары, которые Ты нам даровал, в Твою славу. Дай нам, Господи, быть ревностными работниками на Твоей ниве. Мы молим Тебя, Господь, об этом в святое имя Иисуса Христа, Господа и Спасителя нашего. Аминь.